что о запорожцах надлежит, и то гетман советует, чтоб переменить кошевого. И то зело добро, и всегда мы то говорили, что надобно, и как онное сделать, того способу искать надлежит, которое мне через бы миргородского апостола и деньги могло статься. К тому же неотложно извольте полка два или больше, взяв из гарнизонов, послать в каменный затон с добрым командиром. Царь приказывал не жалеть денег для свержения кошевого, хотя б и немалое что дать. Написали к апостолу, чтобы выбрал из своего полка добрых казаков и, удовольствовав их, послал в Запорожье в разные курени. Пусть там постараются свергнуть кошевого и судью и во всех противниках диверсию чинить. Отправлены были в сечь с деньгами казаки, бывшие прежде кошевыми, чтобы объявили публично в раде и по всем куреням, что кошевой и судья присягнули Мазепе за деньги. После измены Мазепы Полей был возвращен из Сибири и жил в Москве. Теперь придумали, что не лучше ли его привести в Севск или в другие ближайшие к Украине места, понеже он и в таких легкомысленных имеет любовь и немалый кредит. Петр все еще надеялся, что можно подействовать на запорожцев увещаниями, и потому писал Меньшикову из Воронежа 1 марта, чтобы над полками, посылаемыми в каменный затон, учинить командира из бригадиров кто поумнее, ибо там не все шпагую, но и ртом действовать надлежит. А кого, то полагаюсь на вас. Пункты посылаю при сем, токмо едина материя суть, чтоб смотреть и учинить запорожцев добром по самой крайней возможности. Буде же он наявно себя покажут противными, и добром сладить будет невозможно, то делать сонными яко с изменниками. Исполнилось второе. 11 марта кошевой с 1000 запорожцев и 9 пушками явился у Переволочной и дал знать о своем приходе тамошнему полковнику Нестулею. Нестулей приехал с 500 конных казаков для рады. 1 числа приехали от Мазепы с письмами Чуткиевич и Макиевич, и 13 числа созвана была рада. Читали письма Мазепы, в которых старый гетман объявлял, что царь хочет весь народ малороссийский загнать за Волгу, что московские войска разоряют Украину пуще шведа. Раздались крики «Быть на Мазепиной стороне!» И полковник Нестулей и все запорожцы объявили себя на стороне Мазепы. Положено было действовать против царских войск. Кошевой напал нечаянно ночью на русский отряд, стоявший в местечке Царичевке. Был отражен Суроном, но успел захватить в плен несколько русских солдат и с торжеством привел их к королю, стоявшему тогда в местечке Будищах. Известие об этом сильно встревожило Петра в Воронеже. Он писал Меньшикову 4 марта. «Запорожцы, апачи дьявол кошевой, уже явный вор, и зело опасно Богородицкого, не для города, а для артиллерии и амуниции, которой зело много, а людей мало. Того ради зело потребно, дабы один конный полк послать в Богородицкий, велеть бы онному там побыть, пока из Киева 3 полка будут в каменный затон, из которых велеть 5 сот водою отправить в Богородицкой на перемену сему конному». Но запорожцы пользовались всегда сочувствием в низшем слое украинского народа, особенно поюжнее, куда именно двигались шведы. Пример Запорожья и теперь мог быть заразителен, и Петр пишет Меньшикову, чтобы он оставался в Украине, не ездил к нему в Воронеж. «Ежели вы не в пути, то лучше б еще немного там для запорожского дела задержались, а сие дело сам ты знаешь, что не из последних. Я уже 3 письма писал до господина фельдмаршала, чтобы он подался к Переволочне для сего дела, притом же советую вам, буди невозможно всеми, хотя бы частью, позать Полтавы протянуться для сего ж дела». Опасения Петра оправдались. Один из его министров, князь Григорий Федорович Долгорукий, находившийся теперь вместе с гетманом Скоропадским, писал ему 3 апреля. «Вор кошевой яд свой злой еще продолжает. На другую сторону за Днепр непрестанно прелестно пишет, дабы побивали свою старшину, а сами б до него за Днепр переходили. что уже такая каналия там за Днепром купами сбирается и разбивает пасеки. Запорожцы были побиты в схватке с отрядом полковника Болтина. Также запорожский отряд потерпел сильное поражение вместе с шведами у местечка Сокольно от генерала Рене. За отсутствием Гордиенки в сечи выбрали в кошевые Сорочинского, и Петр писал Меньшикову: «Мы зело порадовались, что Господь Бог в начале сей кампании таким счастьем благословил. Наипаче тому я рад, что проклятые воры-запорожцы сами видели, что шведов разбили, отчего принуждены будут онные разбежаться. А что кошевым выбрали Сорочинского, он добрый человек, я его сам знаю». Но Петр ошибся в доброте Сорочинского. Перемена кошевого не повела никакой перемене в Запорожье относительно царя, и царь послал Меньшикову указ «взять и разорить сечь». Назначенные к Запорожью полки сели на суда в Киеве под начальством полковника Яковлева. У Переволочной Яковлев встретил несколько тысяч запорожцев и послал к ним с требованием, чтобы вины свои великому государю принесли. Но казаки, соединясь с переволочинскими жителями, вышли на бой, и Яковлев принужден был доставать их штурмом с уроном своих войск. У обоих казаков встречено было также сопротивление. 11 мая Яковлев подошел к сече. Сначала искал он всяким добрым способом, через письма и пересылки, склонить воров к стороне государевой. Запорожцы как будто обнаруживали склонность, но это была только хитрость. Они хотели продлить время. Потеряв терпение и зная, что Сорочинский поехал за Ордою, Яковлев решился добыть сечь оружием. Сухого пути приступа не было. Вода со всех сторон облила крепость. 14 мая солдаты подплыли на лодках, но при нападении на крепость встретили отчаянное сопротивление и должны были отступить, потерявшие до 300 человек убитыми, в том числе полковника Урна. Много офицеров было переранено. Пленники, взятые запорожцами, были срамно и тирански умерщвлены. Но в тот же день показалось вдали какое-то войско. Запорожцы подумали, что это к ним идет крымская орда на помощь, и вышли было на вылазку, но жестоко обманулись. Пришли на помощь к Яковлеву драгуны от генерала-князя Волконского с полковником Галаганом. Запорожцы, увидав свою ошибку, замешались. Тут осаждающие устремились на них, ворвались в сечь и овладели ею. Большая часть казаков погибли в схватке, немногим удалось уйти. Пленных взято 300 человек, пушек и амуниции взято много. «Знатнейших воров, — доносил Меньшиков, — велел я удержать, а прочих казнить и над сечью прежний указ исполнить. Также и все их места разорить, дабы онное изменническое гнездо весьма выкоренить». «Сегодня, — отвечал Петр 23 мая, — получили мы от вас письмо о разорении проклятого места, которое корень злу и надежда неприятелю была, что мы с превеликою радостью, услышав Господу, отмстителю злым, благодарили, стрельбою и вам за онное премного благодарствуем, ибо сие дело из первых есть, которого опасаться надлежало было. Что же пишете о деташаменте полковника Яковлева, чтоб онному быть в армии? И то добро, только надлежит из онного оставить от 7 до 500 человек пехоты и от 5 до 600 конницы в каменном затоне, дабы того смотрели, чтобы опять то место от таких же не населилось». Так уж, которые в степь ушли, паки не возвратились или где инди не почали собираться. Для чего, ежели комендант в каменном затоне плох, то б из офицеров доброго там на него место оставить, а прочим быть в армию. Было еще одно место в Малороссии, на которое правительство смотрело подозрительно. В начале 1709 года Головкин писал киевскому губернатору, князю Дмитрию Михайловичу Голицыну, чтобы выслал за рубеж студентов из поляков, то есть русских родом из польских владений, находящихся в Киевском братском монастыре, чтоб дал знать, сколько останется студентов из малороссиян, сколько монахов из поляков и нет ли в них какого-то подозрения. Голицын отвечал 15 февраля, что выслал из Киева всех студентов родом из Литвы и Польши. Студентов из малороссиян осталось 161 человек. Монахов в братском монастыре 30 человек, и из них малороссиян только человек 5, а то все из-за границы польской. Но иные с младенчества живут в Киеве. Узнать, нет ли в ком из монахов подозрения, трудно, потому что монахи все нас чуждаются. Во всем Киеве нашел я только одного человека, именно из братского монастыря префекта, который к нам снисходителен. Этот префект был знаменитый впоследствии Феофан Прокопович. Не предчувствовал князь Дмитрий, в каких отношениях будет находиться после к этому снисходительному префекту. В Киеве и всюду по Украине было тихо. Сечь лежала в развалинах, турки и татары не двигались, о поляках не было слышно. Все как будто притаило дыхание, дожидаясь, чем разыграется кровавая игра между Петром и Карлом. В апреле с дороги из Воронежа в Азов Петр писал Меньшикову Вахтырку. «Чтоб вы дали знать, сколь скоро можете в поле с квартир выйти, чтоб я мог потому житье свое в Азове расположить, а паче для лечения». В начале мая писал из Троицкого. «Я с первого числа сего месяца начал принимать лекарства, которые зело сильно действуют, понеже здешний воздух жаркой онному помогает, и не исходен пребывать буду из дому до 10 числа. И чаю с помощью Божью к 15 числу сего месяца из лекарства выйти и готову быть к вам ехать». В другом письме. «Лекарство мое зело действует, только я от него, как ребенок, без силы стал». В третьем. «Не чаю ранее 20-го быть к вам, сам слаб, и лошади под батальон ранее 20 дней не будут». Между тем, в начале же мая неприятель формально атаковал Полтаву и несколько раз жестоко к ней приступал, но постоянно был отражен с большим уроном. В военном совете у Меньшикова решили учинить диверсию. 7 мая на рассвете пехота Меньшикова перешла в Орсклу через мосты, а конница через болото и реку вплавь. С одними шпагами приступили к неприятельскому ретраншементу и выбили из него шведов, взявши в плен 6 офицеров и 300 рядовых и потерявши своих 600 человек. Петр писал Меньшикову 15 мая. Что о Полтаве, и то и ныне подтверждаю, что лучше бы вам к конному городу приступить через реку от неприятеля со всеми и помочь городу чинить, понеже сие место зело нужно, куды надлежит и фельдмаршалу быть, и сие, сколько я могу разуметь, кажется, из лучших не последнее дело. Впрочем, я заочно полагаюсь на ваше рассуждение». Меньшиков уже расположился под Полтавою со всеми своими полками и 19 мая писал Петру. «О здешнем состоянии доношу, что 3-го дня был у нас в шанцах при линии нашей с неприятелем немалый ран-контр. И как неприятель работе нашей помешку чинить хотел, выслана от нас партия гренадеров, и в то же самое время учинили вылазку из города нашей под командою бригадира Головина в 400 человек». И нападшие на неприятеля с другой стороны 2 роты на месте порубили, а прочих в конфузию великую привели. Он же, господин бригадир, поступив через меру горячо, далее поступал, лошадь под ним убили, его в неволю взяли. Другие ретировались в город, наши потеряли 100 человек, а неприятеля многое число пропало, и шансы неприятельские вырублены. Мы же от посту нашего немалой пяди не отступили, но непрестанно пушечную стрельбою через многие часы неприятеля утесняли, что ныне гораздо усмирился и уже другой день мало какой промысел над городом чинит. Вчерашнего дня легкая наша партия, перебрався на другую сторону Ворсклы, Лошадей неприятельских около 1000 загнали, и другая партия, ныне около 100 лошадей, людей генерала Круза забрали. Мы повседневно чинили здесь неприятелю диверсию, но желаю к тому скорого к нам прибытия вашей милости, то истинной паче лучшего счастья, надеемся, ибо ко всему знатное прибудет резолюция. Баталии давать и легко можно оберегаемся, а понеже неприятель со всею силою против нас собрался, и я по вашему указу послал к Шереметьеву, чтобы, оставя Волконского с 3 полками при гетмане, к нам поспешал, так уж долгорукому Василию Владимировичу, вместо каменного затона велел сюда идти. 28 мая Меньшиков писал: «Прошлой ночи мы заложили последний шанец к самым неприятельским, по самую реку Опроша. Полтавская крепость взяло доброй содержит себя дефензии, и никакого ущерба от действия неприятельского еще не обретается». 27 мая Петр выехал из Азова в армию к Полтаве через степь на Харьков и отсюда писал Меньшикову 31 мая: «Я сего часу сюда и прибыл, и, как возможно, поспешать буду, однако, понеже в нужном деле и час потерять нужный бывает худо, для того, ежели что надлежит нужно, и не дожидаясь меня, с помощью Божью делайте». Но Меньшиков дожидался. 4 июня приехал Петр к армии и 7 числа писал Апраксину: «Получили мы от вас еще письмо и пункты, но ныне вскоре ответствовать не можем, понеже сошлись близко соседями, и с помощью Божию будем, конечно, в 7 месяцев главное дело с онными иметь». Наконец Петр не отступал, наконец он стал говорить о необходимости главного дела с шведами, с Карлом XII. Только небольшая река отделяла его от нарвских победителей, но это уже не были шведы 1700 и 1707 годов. Это было войско страшно истомленное, упалое духом. Карл не проиграл ни одной битвы, по-прежнему мог считаться непобедимым, и между тем у него не было уже половины того блестящего войска, с которым он перешел Вислу в 1707 году. И в 1709 году первый министр короля, граф Пипер, писал своей жене в Швецию: «Поход так тяжек, и наше положение так печально, что нельзя описать такого великого бедствия и никак нельзя поверить ему». Жажда мира и возвращения на родину усиливалась со дня на день. Дисциплина ослабела, солдаты начали оказывать явное непослушание офицерам, когда те требовали от них новых трудов, приказывали идти на новые опасности. Карл по-прежнему искал опасностей. По-прежнему хладнокровно подставлял свою голову под неприятельские пули. Но теперь солдаты, вместо того, чтобы ободряться этим, говорили: «Он ищет смерти, потому что видит дурной конец».